Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», ведет ее Михаил Соколов. Сегодня мы отмечаем 25-летие кульминации конфликта властей России. Черный октябрь, 3-4 октября 1993 года и его последствия. У нас в студии в прошлом депутат Верховного Совета России, Государственной Думы, член Политкомитета партии «Яблоко», профессор Виктор Шейнис. К нам прибудет вот-вот христианский политик и публицист, тоже бывший член Верховного Совета России Виктор Аксючиц. И с нами историк Василий Жарков, который недавно написал статью в «Новой газете» тоже на эту историческую тему. Давайте мы начнем, наверное, с такой ретроспекции, поскольку действительно люди подзабыли, кто тогда жил, а кто не жил, вообще ничего не знает, наверное. Вот на ваш взгляд, каковы главные вехи, как говорится, долгой истории кризиса 92-93 годов, Виктор Леонидович? 2-3.
Ну, главная веха – это попытка путча, так называемого, который тоже забыт, а событие-то было знатное.
91-го года.
91-го.
А вот между 91-м и 93-м все-таки?
Ну, вот я 91-го и начал. Потому что кончился 91-й год распуском Советского Союза. Это тоже было знаменательное событие. А 92-й год, это, знаете, вот можно, скажем, сказочку про детский сад о том, как портятся отношения между ребятишками. С каждым следующим мероприятием, с каждой следующей встречей отношения все хуже. Казалось, что в декабре 92 года разойдутся окончательно участники конфликта, но не разошлись. А потом был 93-й год, где острота была, пожалуй, самая большая за все время существования Съезда народных депутатов. Ну и, наконец, событие, ради которого мы сегодня собрались.
Но мы еще пропустили, наверное, вот сюжет с так называемым особым порядком управления страной. Это март 93-го года.
Это март. Я его включил просто в череду событий. От 7-го съезда в декабре 92-го года к марту, потом апрель и референдум, а потом уже конституционное совещание, на котором я имел честь вместе с Анатолием Александровичем Собчаком вести одну из 5 секций.
Ну да, то есть борьба разворачивалась в том числе и вокруг будущей Конституции. Да. Вопрос Василию Жаркову, собственно, тот же самый. Вот ваша, как бы, такая хронология событий, наверное, действительно, с 91-го года по октябрь 93-го. Вот этот конфликт, который мы персонализируем в фигурах Рудского, Хасбулатова с одной стороны, и Ельцина, и с ним, так сказать, большая команда с другой стороны.
Я, во-первых, конечно, все те вехи, которые назвал Виктор Леонидович, абсолютно поддерживаю. Я лишь добавлю от себя. Мне кажется, что ключевой точкой спора здесь были те радикальные экономические реформы, которые начали проводиться в стране со 2 января 92 года. Ранее, в декабре 91 года, съезд народных депутатов предоставил президенту Ельцину дополнительные полномочия. В частности, фактически Ельцин стал главой правительства. А также своими указами он получил возможность восполнять те пробелы, которые существовали в законодательстве, прежде всего в экономической сфере, для того, чтобы проводить эту реформу. Ну, а в дальнейшем возникли разногласия между съездом и исполнительной властью в лице Ельцина и в лице правительства Гайдара. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что формально Гайдар это правительство не возглавлял, он лишь как бы отвечал за экономический блок, а главой правительства формально был президент. Второе, конечно, это мартовские события, когда действительно впервые возникли разговоры о возможности чрезвычайного положения, о том, что будет введена техника, появились ОМОН и так далее. В общем-то, к этому были привычны уже с 91 года, но все-таки это было уже в новых реалиях. В реалиях демократической России референдум, который для меня лично важен, потому что я в первый раз, как гражданин, достигший 18-летнего возраста, голосовал. И далее, это 1 мая, разгон демонстрации.
Драка
на Ленинском проспекте у площади Гагарина, когда погиб, по-моему, один полицейский, он был убит
машиной. Тогда это была
машиной.
Милиция, извините,
это уже какой-то рефлекс. И дальше это нагнетание ситуации в течение лета, хотя там действительно было конституционное совещание, но я бы хотел отметить тоже для себя важный момент, то, что в 92-м году, летом 92-го года, я отлично помню это, ну, все-таки в определенных кругах ожидалось принятие Конституции, подготовленной Олегом Румянцевым.
И Виктор Леонидович в этом участвовал, как член Конституционной комиссии.
И это событие было сорвано. Мне не до конца ясно, почему, но, так сказать, оно было сорвано, и это тоже, мне кажется, очень важно. Потому что, если бы эта Конституция была принята летом 92-го года, к началу 93-го года обе ветви власти могли бы быть перезагружены в новом формате, новые уже не советской конституции.
Виктор Леонидович, может быть, вы поясните, да?
Никакая конституция не могла быть принята этим съездом в конституционном порядке. Были правила довольно четкие, каким образом утверждается конституция. Надо было собрать, в частности, заключительный этап, 2/3 голосов членов депутатов съезда. Такого количества было, вращалось несколько проектов, в том числе проект, который вы упомянули. Но ни один проект, я думаю, что даже относительного большинства, скорее всего, не мог бы собрать. Но уж 2/3, это совершенно точно. Поэтому лето 92-го года не отличается от других попыток провести Конституцию.
Хорошо, вы знаете, вот сегодня был интересный круглый стол в мемориале, в котором Виктор Шенис тоже участвовал. Участвовал там еще один деятель того времени, Юрий Батурин. Титулов у него много. Герой России, летчик-космонавт, доктор юридических наук, профессор, ныне член-корреспондент Академии наук. А в октябре 93-го года он был помощником Бориса Ельцина и соавтором указа 1400. Ну, по странному стечению обстоятельств, как-то ему не захотелось отвечать ни на какие конкретные вопросы. Он адресовал к своему такому историосовскому выступлению. Вот посмотрите, мол, покажите, если хотите. Ну вот мы кусочек покажем и обсудим.
Теперь что происходило уже в Советском Союзе в конце 80-х? Вот смотрите, развивалось это так. 88-й год, я согласен. Полифуркация, вот эта новая, она зародилась в 88-м году. Появились требования о реформировании, начало работы над проектом союзного договора, август 91-го года, слом, последние попытки спасти конфедерацию, распад СССР, и дальше уже в рамках СССР борьба двух аттракторов, конституционное совещание, попытка компромисса, и вновь силовой путь, силовой аттрактор, указ 1400, кризис. Ну, дальше Конституция и выбор. Выбор траектории произошел без масштабной гражданской войны, но существовали иные мирные траектории развития. Выбранная траектория развития, она вот та траектория, на которой мы сегодня оказались, она следствие совершенно традиционных для нашей страны факторов. Огромные масштабы страны, которые требуют именно нелинейного управления, чем управляющие существенно пренебрегают. Существенно нелинейные режимы развития. Мы их не чувствуем. И непрофессионализм управления, даже если говорить о линейном управлении. Как охарактеризовать сегодняшнее состояние? Мне кажется, стремительное нарастание лавина, готовится вновь эта лавина энтропии. Стремительное нарастание энтропии. Мы начнем многочисленное рассогласование, рост высокоэнтропийных ресурсов, экспорт энтропии, а не импорт энтропии, причем очень быстро.
Вот это был Юрий Батурин. Вот, Виктор Шенис, слушаю полное выступление там с теоретической базой, в которой я ничего не понимаю, честно говоря, такой вот с опорой на физику и математику. Но, тем не менее, я понял выступление так, Юрия Михайловича Батурина, что в России все идет по кругу. Потом силовым методом разрешается, и, так сказать, новый виток, непонятно только по кругу, или все-таки это спираль какая-то. Как вы понимаете этот подход?
Михаил, вы знаете, мне не кажется, что стоит детально обсуждать выступление Юрия Михайловича.
А зря.
Я к нему очень хорошо отношусь. Он человек очень милый, очень внимательный, очень интеллигентный. Меня восхищает то, что в нашем кругу не было людей, которые бы захотели стать космонавтом. Он прошел все испытания, побыл космонавтом. И это, с моей точки зрения, гораздо интереснее, чем его очень специальные, очень специфические соображения физика, как он озаглавил, соображения физика по конституционным проблемам.
Ну, в общем, вы умело ушли от вопроса. Василий, а что вы скажете, как специалист по истории политических учений? Вот действительно так вот все видится, как некоторым физикам и, кстати, параллельно юристам, потому что Батурин – известный юрист, кстати, автор закона о печати, один из авторов, то есть человек, сделавший в юридической сфере немало, в том числе и указ 1400, с которого, так сказать, начался вот этот сентябрьско-октябрьский процесс конфликта, и тоже отчасти его рук дело.
Ну, знаете, я видел очень много людей, которые претендовали на авторство указа 1400.
Теперь немного таких.
Теперь уже немного, они боюсь, что они откажутся. Но, вы знаете, во-первых, я хочу сказать свое впечатление дилетанта, студента, который тогда следил за политикой. Юрий Батурин в российской исполнительной власти мне всегда представлялся одним из таких взвешенных и компромиссно настроенных людей. Это впечатление, я сейчас не готов его как-то методологическую базу какую-то под это подводить. Второе, что я скажу, конечно, я не слышал доклада, но как социальный ученый я скептически смотрю на использование физических методов в социальных науках. А третье, вот то, что я сейчас слышал, вызывает у меня скорее согласие, потому что, конечно, возможность избежать гражданской войны быстро – это скорее плюс, чем минус. Но здесь я бы хотел подчеркнуть, и это связано, может быть, и с обсуждением той статьи, которая вышла под моим авторством в «Новой газете». Я считаю, сейчас самое бесплодное – это обсуждать вопрос так, как будто бы мы его еще не решили.
Что значит не решили? Вы хотите сказать, что не надо переигрывать ту ситуацию?
Я боюсь, что это можно делать просто из интереса, и какой-то желания интеллектуальной игры, но это нам ничего не даст, потому что это событие уже произошло.
А учиться на ошибках не надо?
Учиться на ошибках нужно. И учиться на ошибках нужно при этом исходя из того, что ситуация вряд ли повторится. Я противник того, что история повторяется полностью.
Есть, но как фарс точно повторяется.
Может быть. Хотя, как мы знаем, это не соответствует той цитате, которую обычно приводят. Но я бы сказал вот что. Мы должны учиться даже не с точки зрения того, как мы повторим или не повторим, а с точки зрения тех принципов, которые нам желательно не нарушать, если мы хотим достичь чего-то. Например, если мы хотим достичь демократического общества и государства в России, чего лично я хочу. Да, меня этот случай с 93-м годом интересует только в этом контексте. Что я бы не стал делать на следующем этапе открытия возможностей, который, я верю, произойдет. И я делаю для себя какие-то наблюдения и выводы вокруг тех событий, в которых я, в отличие от Виктора Леонидовича, не участвовал. Я не принимал там решений. И я не имею, на самом деле, какого-то серьезного морального права судить о тех ситуациях, в которых я не принимал участие. Но, возможно, в моей практике будут ситуации, когда я буду принимать решения. И я должен делать для себя определенные заметки о том, том, что я должен делать и что я не должен делать. И на мой взгляд, если вы спросите меня, меня не интересует вопрос, кто виноват в той ситуации.
Важный
или кто
вопрос.
Не виноват. Важный, но для меня, вот поверьте, второстепенный, потому что я считаю, скорее, избегая этических и каких-либо оценок и приговоров, я бы искал, что не было сделано. И, на мой взгляд, не было сделано ни одной из сторон, понятно почему, ни одна из сторон не имела достаточного опыта политики, тем более конкурентной политики, способности к переговорам, способности к агрегированию решений. То, о чем вы сказали в связи со съездом. Это очень важно, то, что вы сказали. Я совершенно допускаю, что это ровно так и было. Но в этом и была ключевая проблема. Неспособность сторон приходить к решению, агрегировать его, если мы говорим языком политической науки, и достигать решения путем уступок и переговоров, это проблема российской политической культуры. Не знаю, идет ли она по кругу, по спирали или еще каким-то там замысловатым образом. Важно, что мы это для себя не сделали и не развили в себе. Зато
хорошо.
Существовала прекрасная и существует практика стигматизации оппонента и со всеми вытекающими последствиями.
Хорошо, я Виктор Шенис тогда спрошу. Все-таки вот, ну, я понимаю, что тут нам все время намекают, что нужен был компромисс. А где тот ключевой переломный момент, когда в этих событиях никакой компромисс оказался невозможен? Ведь подписывались разные соглашения, проходил референдум, показавший соотношение сил. Тем не менее, компромисс не вырисовался, а наоборот, конфронтация только усиливалась.
Вы знаете, позиция Бориса Николаевича Ельцина была достаточно неоднозначной. Ельцина обвиняет в том, что он уверенно, как паровоз, вел дело к разгону съезда. Это не совсем так. Стратегический замысел Ельцина был, по-видимому, таков. А вот что касается тактических шагов, то он все время пытался демонстрировать свое желание договориться, согласовать. И, кстати сказать, роль Юрия Михайловича была несколько иной, чем она была объявлена и там, на круглом столе, и здесь. Ельцин начал готовить этот указ в сентябре месяце, в начале сентября, еще до всех тех конкретных эпизодов, не хочу сейчас о них говорить, это уведет в сторону.
Ну, оскорбления со стороны Хасбулатова, все.
Ну, например,
проехали.
Были и другие.
Вы имеете в виду червяки?
Ну, там много чего было.
Были провоцирующие вещи. Вот он начал готовить. Он сам написал проект указа. Этот проект лежал у него в сейфе. Ключ от этого сейфа был только у Ельцина. На каком-то этапе, я не помню, то ли 7, то ли 8 сентября, Ельцин пригласил Юрия Михайловича, дал ему текст указа и сказал: вот доведите, сделайте юридический документ. И Юрий Михайлович, который не был соавтором, более того, он высказывался публично, это зафиксировано, я мог бы привести ссылки. Он был против этого указа. Он считал, что это обостряет ситуацию и выхода не дает. Ему было поручено задача юридического оформления. И он с этой задачей справился.
Ну да, в отставку не подал, а выполнил юридическую задачу. Это так бывает. Человек против, но делает то, что ему прикажут. Бывают такие случаи в российской истории довольно часто.
Это так бывает в исполнительной власти, часто бывает и в законодательной. Но в мои времена все-таки законодатели могли проявить норм. А Юрий Михайлович был в структурах администрации. Поэтому,
ну, я имею в виду все-таки про компромисс. Вот все-таки были же переговоры там 92-го года, потом сорванные, там, я помню, когда участвовал Зорькин, потом, значит, это соглашение не состоялось. Там, или там отставка Гайдара тоже была фактически продиктована съездом в обмен на определенные условия, да, которые не были выполнены.
Съезд не выполнил.
Съезд не выполнил. Я к этому и веду, что когда теперь на фоне Белого дома нам горячего, да, нам рассказывают о том, что вот Ельцин как злодей хотел всего этого безобразия, ну, выглядит это довольно односторонне, потому что та самая сторона, вот, которая, к сожалению, пока у нас здесь в студии отсутствует, сделала достаточно много для того, чтобы конфронтация была доведена до силового противостояния, да, и выхода на улицу людей, ну, мягко говоря, которых даже радикалами трудно назвать, их тогда называли красно-коричневыми, но действительно они бегали по городу, стреляли и, в общем, представляли опасность.
Миша, вообще, вы попросили обозначить точку невозврата. Я это могу сделать. Это середина дня 3 октября. Уже второй день ведутся переговоры.
В Свято-Даниловом монастыре.
В Свято-Даниловом, да. Сначала эти переговоры вели Соколов, председатель Совета Республики, и Абдулатипов, председатель Совета Национальности. Они подписали меморандум. Этот меморандум решал, на мой взгляд, я не знаю, как назвать, 10-степенную или 20-степенную задачу разоружения Белого дома. Считалось, что там чуть ли не гекатомбы оружия. И вот они договорились о том, что с одной стороны сдает это оружие, сначала складирует, а потом отдает, а другая сторона снимает блокаду с Белого дома.
Ну, более того, сегодня на круглом столе говорили, что второго, в принципе, было соглашение о том, чтобы все-таки провести выборы двух властей. Но оно не было принято.
Этого не было. Я изучал это дело. Об этом говорили, но такого соглашения
окончательного не было, да?
Затем они пришли на съезд и подверглись, по сути дела, я уж не знаю, как это назвать.
Обструкции.
Я бы не хотел быть на месте этих людей.
Хорошо. Есть еще один вопрос, все-таки, который сегодня обозначил тот же Олег Румянцев, вот один из соавторов проектов Конституции, ныне успешный юрист, когда-то основатель социал-демократической партии. Он обратил внимание на то, что кризис имел социально-экономическую основу. Дайте нам, пожалуйста.
То, что свершилось 3-4 октября, это был как раз... было продолжение логичное той революции, которая была начата в 88 году. И как мы не критиковали Карла Ивановича Маркса, его слова о том, что нет тех преступлений, на которые бы не пошел капитал ввиду 300% прибыли, именно они просто были написаны на небе 3 и 4 октября. Вот нет. Вот на них и пошли. Потому что под вопросом стояли итоги приватизации, под вопросом стояло убрать из машины механизм вообще тормоза, педаль тормоза, тормозные диски. Машина должна это была лететь вот куда-то в такое непонятное будущее. Алчность, жесткость в отстаивании менеджерами этой социально-экономической реформы, Чубайсом, Ельцином, Гайдаром, условий, вот этих тепличных условий для очень крайне ограниченной кучки новых собственников, которые получали свои активы крайне непрозрачно, в том числе и за счет расходов государства, государство еще и за это доплачивало, не могло не вызвать вот это народное восстание, которое было 25 лет назад. Это действительно было народное восстание. Это была классовая борьба. Огромные слои не собственников и людей, выброшенных на обочину жизни, не могли с этим мириться. Об этом забывать ни в коем случае нельзя, потому что сегодня все то же самое продолжается. Сегодня Минпромторг нам предлагает всем покупать ночью баночку с пивом, чтобы помогать империи Дерипаски выживать. в условиях санкций. Но мы просто доехали уже до... Завтра у нас будет у всех именной кусочек алюминия, который мы должны будем купить для спасения монополии Дерипаски.
Ну вот это был Олег Румянцев. Я вижу, что Виктор Шенис хочет возразить коллеге.
Вы знаете, я хочу уточнить.
Народное восстание.
Все, что говорит Олег, в общем, более или менее правильно. Я бы только не говорил о народном восстании, потому что речь шла об определенной группе людей, которые, в общем, готовы были сквитаться с надоевшим им президентом, которые были ущемлены социально-экономическими реформами и так далее. Но спор тогда шел о других вещах. Был политический кризис, очень глубокий политический кризис, в котором стороны занимали абсолютно несовместимые позиции. Позиция съезда – мы высший орган. Это было записано в Конституции, одна из поправок той Конституции еще советской, которая была переделана. Значит, вот съезд должен принимать это решение. С другой стороны, Ельцин, он президент, он получил всенародное вотум, он избран, и такие вопросы должен решать он. Но все то, о чем сейчас сказал Олег, это все правильно, но это было за кадром непосредственного конфликта. А конфликт был непосредственно вокруг решения конституционного вопроса. Был политический кризис, главный, основной, непримиримый, разводивший стороны. И был конституционный кризис, а именно подготовка проекта, который никак не мог быть принят. Вот вокруг этого шла борьба. Об этом разговаривали в Свято-Даниловом монастыре. Об этом договорились Абдулатипов и Соколов с делегацией, которую представляли Филатов, Лужков и еще кто-то, не помню сейчас. Значит, об этом договорились. Это было дозвоено. Был послан Воронин. Это ястреб. Значит, Воронин пришел с другими требованиями. С требованиями, по сути дела, отмены указа 1400. То есть вот вокруг этого завязывалась борьба. Но дело в том, что днем 3 октября Воронин узнал о том, что на улицах Москвы завязывается заварушка, что определенные, ну, как бы это повежливее сказать, контингенты людей...
Ну, сторонники Трудовой России, Анпилова тогда
были,
прорвались к Белому дому, площади. Взяли мэрию штурмом.
За один час они пробежали расстояние от Калужской площади до...
Октябрьской.
Нет, не до Октябрьской.
Да, от Октябрьской, да, правильно, от Калужской, ну, Октябрьской до Октябрь. Белого дома.
Ну,
да.
Они пробежали это расстояние. И, по сути дела, молоденькие мальчики, 18-летние ребята, которые не были ни инструктированы, ни обучены, были смяты этой толпой. Об этом узнал Воронин. Он вообразил, что происходит народное восстание. Но никакого народного восстания не было. Вот отказ Воронина от переговоров, отказ от того, чтобы вести разговор на базе подписанного протокола, это была точка невозврата.
Да, Василий, ну, вот, все-таки о социально-экономической,
да,
базе,
Михаил,
да?
Во-первых, я хочу сказать, что мне очень хочется вместе с вами интервьюировать Виктора Леонидовича. Mm-hmm. Потому что, в отличие от Виктора Леонидовича, я не участник тех событий.
А мы все наблюдатели.
Хотя за ними наблюдал, и мне это интересно как источник. Да, но я хочу сказать следующее. Во-первых, ну, вот вы знаете, здесь эмоции наблюдателей, эмоции человека, который тогда жил. Я бы, например, вы меня если спросите, какая моя позиция была тогда. как студент и гражданин, я бы голосовал за Румянцева. К сожалению, я тогда знал, как и сейчас, что Румянцев ведь больше всех проиграл в этой истории. Румянцева жестоко избили. Румянцева, его вот эта умеренно социал-демократическая позиция, срединная между гайдаризмом и там макашевизмом, да, она полностью провалилась. То есть вот меньше всего сторонников было у Олега Румянцева. Я тогда понимал это свое одиночество. Я и сейчас его, честно говоря, понимаю. Хотя с Олегом, уважаемым Румянцевым, я не согласен, когда он говорит о народном восстании. Это метафора очень опасная. Я согласен здесь с Виктором Леонидовичем в том, что я написал об этом в «Новой газете», о том, что как раз то, что в Белом доме вообразили, что это народное восстание, привело к весьма роковому стечению обстоятельств, большим человеческим жертвам среди самых обычных людей. Но в этой связи у меня тот вопрос, который звучал тогда, по итогам октябрьских событий, и который остался до сих пор без ответа. А вы сказали про этих 18-летних мальчиков, которые у Смоленской площади, ну, если москвичи знают Садовое кольцо, да, так сказать,
вы конспирологию подозреваете, что
нет,
это ловушка?
Нет, я задаю вопрос.
Есть такие, версии,
почему
но это
включился свет
сложно
в Верховном Совете? Я не хочу сказать, что это... Смотрите, но мы читали...
Но можно же также задавать вопрос, почему летчики не прилетели бомбить по призыву Рудского, понимаете? Почему люди поехали в Останкино с оружием и стали стрелять из гранатомета. Это много
другое.
Разных
совершенно
эпизодов,
другое.
И мы сегодня их уже не сможем изучить.
Михаил, есть один очень важный для нас, для всех текст, для историков и для политологов. Как бы ни относились к Карлу Марксу. 18-е Брюверо, Луи Бонапарта. И этот текст является, на мой взгляд, важным и настольным для любого студента, который занимается политической наукой и политической историей, в том числе в связи с событиями 93-го года.
Будем читать и перечитывать, но мне все-таки надо переходить к современности в каком-то смысле. Я задам уже теперь вопрос в лоб. Да? Кто же все-таки был побежден в тот момент? Да? Красно-коричневая чума, вот эти люди, которые хотели расстреливать и убивать, и кое-кого все-таки, значит, они задели, скажем так, и были пострадавшие, или представительная демократия?
Я думаю, что это не совсем точно поставленный вопрос.
Конечно, как любой
потому
вопрос.
Потому что, если поставить вопрос, кто проиграл, то я бы начал. Проиграл Ельцин. Потому что он вроде бы победил своих супостатов, но, по сути дела, после этого развитие покатилось не в ту сторону, о которой, по крайней мере, говорил и, по-видимому, подразумевал Ельцин. Проиграли демократы, которые поддержали Ельцина и которые с этого момента не то чтобы теряют руководящую роль. Руководящей роли у них никогда не было. Но, по крайней мере, они были группой влияния. Они теряют эту роль группы влияния.
Но силовики становятся опорой, действительно, а потом начинается Чеченская война.
Проиграли Хасбулатов, Рудской и люди, которые заседали в Белом доме. Хотя, надо сказать, что через некоторое время их знамя, их намерения реализовали совсем другие люди. И
кто
проиграла,
это?
Сейчас скажу, проиграла в России парламентаризм, проиграла демократия, проиграли возможности решить острый вопрос на основе компромисса. Кто же выиграл? А вот откроется, не помню уж какого за кое число, но где-то уже в 2000-х годах один из членов команды Путина, а именно генерал Черкесов, который в то время возглавлял Ленинградское ФСБ, рассказал о том, что на самом деле КГБ был озабочен тем, чтобы спасти Россию. И крюк, на который была подвешена Россия, принадлежал ФСБ, принадлежал спецслужбам. Вот, по сути дела, спецслужбист, сторонники зажима, сторонники авторитарных, репрессивных методов выиграли, потому что было реабилитировано насилие как орудие государственной политики.
Ну что ж, есть такая теория, что вы скажете, Василий?
А вот, Михаил, ведь ужас-то весь в том, что я вроде бы должен спорить, а мне не с чем здесь спорить.
Давайте я буду спорить. Я вот не согласен с Виктором Леонидовичем, потому что считаю, что победа-то была, ну, скажем так, не окончательной, и прошло еще как минимум десятилетие до того времени, пока вот эти силы окончательно и бесповоротно до нынешнего дня взяли власть в свои руки. Да? Еще 10 лет было, где было много разных развилок. И на этих развилках могли произойти совершенно другие события.
Вы знаете, я с вами совершенно согласен. Развилок было много. Развитие еще не было детерминировано. Но как раз я говорил, что, на мой взгляд, очень важный рубеж – это 99-й год, угу, когда был обозначен преемник. До 99-го года Лилия Шевцова, один из наших интересных политологов, говорила, что власть – это соединение автократии и демократии. Я бы еще добавил анархии. И вот эти три компонента определяли развитие. До 99-го года еще была возможность направить развитие по другому пути. Я не согласен с теми, кто объединяет 25 лет. Нет 25 лет. Есть два разных периода. Период очень муторный, очень спорный, очень во многих отношениях несимпатичный. Но все-таки период, когда еще существовал политический плюрализм. То, что Ельцин проиграл в 93-м году, обнаружилось не к концу 90-х годов, а в 96-м году, когда его избрание вторичное было определено группой банкиров.
Давайте мы здесь сделаем маленькую паузу, потому что подошло время для опроса. Мы сейчас покажем, что люди знают об этих событиях.
Повлияли ли события 3-4 октября 1993 года на развитие России?
Они положительно повлияли. Просто Моисей 40 лет водил евреев, понимаете? Вот к 93-му, по моему мнению, надо добавить 40. После этого что-то начнется меняться к лучшему.
Провокативный вопрос. Ну, конечно, все любые события, которые возникают в нашем городе, в нашей стране, они оказывают большое влияние на умы, прежде всего, молодежи.
На мой взгляд, не очень положительно.
Жизнь стала свободнее, на мой взгляд, интереснее, обширнее.
Когда каждый день бегаешь, вроде как что-то замечаешь. Да? В лучшую, ну, примерно в лучшую, конечно, стало чище, красивее, все хорошо. В худшую, ну, люди стали более загнаны, скажем так. Вот и все. Капитализм.
Ну, я считаю, отрицательно повлияли. Ну, потому что я, например, с ужасом смотрела на расстрел Белого дома. Было ощущение полного краха.
Просто история – такой процесс, который сложно оценивать. Как идет, так и идет. Мы очень сложно давать оценки вообще любым событиям. А если бы не было Куликовской битвы, что бы тогда?
Не знаю, ну, конечно, в худшую. А как? Если мы теперь живем в таком капиталистическом обществе, которое нас всех, так сказать, эксплуатирует. У вас, у меня. Ну, по моему мнению, худше. Для меня худше. Смотри, для кого. А для тех, кто у руля, там, кто, условно говоря, господствующий класс, для них лучше, конечно.
Ну вот это опрос на улицах Москвы. В общем, большинство, честно говоря, ощущение такое, что путают 91-93 год. А к нам присоединился Виктор Аксючец. И я хочу просто, поскольку вы, ну, мы не виноваты, никто не виноват, такой в Москве теперь трафик, хочу вам дать просто слово, чтобы вы сказали. Вот юбилей, 25 лет, что было главное, что потеряно за это время или найдено?
Самое страшное, что до сегодняшнего дня не говорится об этом правды. И по телевидению, и у вас тут тоже до конца правды не говорится.
Скажите нам правду.
Поэтому такая путаница в головах. И вот, да, действительно, произошло чудовищное событие. Помимо того, что Ельцин второй раз нарушил, просто отменил Конституцию, первый раз в августе, в декабре 1991 года, когда он отменил не только союзную Конституцию, но и российскую, и второй раз сейчас. Но, кроме того, можно было даже после этого пресловутого указа 1400, можно было найти мирный путь, конечно. Для этого нужно было как минимум согласиться с тем решением, которое принял съезд, а именно одновременные досрочные выборы, на которых, конечно, Ельцин победил бы, естественно, и был бы избран новый состав депутатов. Это был бы мирный путь. Нет, его, так сказать, надо заклинило, и было принято решение о расстреле. То, что произошло, это чудовищно во всех отношениях. Погибло огромное количество людей, об этом сейчас не говорится. Понятно, что...
150
поскольку
человек.
Это неправда, что 150 человек. Много лет, около 20 лет, шли демонстрации с портретами сотен и сотен убитых. Несли родственники, родители. Это не придумаешь. Это, так сказать, искусственно не создашь. И поэтому я считаю, что сейчас больше всего нужна была, об этом правда. Понятно, что после того, когда Дума приняла решение об амнистии обеих сторон конфликта, то преследование уголовного быть не может. Но поименно должны быть названы все, кто принимал такие решения, все, кто стрелял, в конце концов, расстреливал на стадионе, об этом рассказывают, причем молодых людей расстреливали, изрешетенные, так сказать, об этом свидетельствовали пулями изрешетенные стены этого стадиона, об этом рассказывали и рассказывают жители, которые там живут. Вот все это должно быть названо. Тот же самый ОМОН, который был приглашен сюда.
В общем, мифы и легенды этого времени, они, знаете, живут вместе с нами. Ну, вот все-таки и про количество погибших, да, официально, по крайней мере, установлено, да, насчет этих всех событий, наверное, нужно вести расследование, исследование, поднять документы. Но я, честно говоря, не могу вот сказать, что были такие расстрелы на стадионе, например. Да?
Ну, так вы там не были.
Я там не был.
А я там был. Вот вы завтра приходите, и завтра туда соберутся к поминальному кресту огромное количество людей, в том числе, которые были свидетелями этого. Они вам будут рассказывать. Кроме того, есть хроника. Вы посмотрите фильм Говорухина, который показан, расстрел у Останкина. Расстреливали совершенно
немотивированно. Ну, туда же не безоружные люди пришли, правда? И гранатомет был, да. И штурмовали здание.
Ну,
машиной было дело?
Сомнительно, что был гранатомет, там шумовая граната. Но даже если был гранатомет, его снайперы могли бы снять вымпел, так сказать, спокойно.
Ну, вот видите, стали расстреливать людей. Рассуждаете, как
стали лучше расстреливать людей. Мир. А как? А вы не согласны, что мирных людей в ответ на выстрел придурка нельзя убивать?
Я вот только считаю, что это была трагедия, обстоятельства, которые действительно плохо известны. Я все-таки думаю, что нам нужно сделать выводы относительно современности. Вот мы сейчас как раз перед вашим приходом говорили о том, что все-таки кто был побежден. Ведь Леонидович говорит, что действительно победителей, так сказать, не так много было, а побежденных хватает. И я хотел бы все-таки спросить, ну вот сейчас вот эта победа, которая или, так сказать, вот эта акция Бориса Ельцина, которую он считал победой, она породила современность? Современный политический строй или нет, Василий?
Я считаю, что безусловно, да. Я думаю, что когда мы говорим, что в России не сложились институты, это не совсем правда. Не сложились институты гражданского общества, да. Не сложились институты парламентаризма, да. Но институты президентской монархии сложились и очень даже. Это было заложено Конституцией 93-го года.
Есть,
да, безусловно. Я могу сказать, что в России до сих пор не решен вопрос в условиях того, что мы заканчиваем второе десятилетие 21 века. Не решен вопрос столетней давности о так называемом ответственном кабинете. То есть, когда правительство отчитывается и зависит от большинства в парламенте. Сейчас, правда, это уже не имеет значения, потому что у нас там известно, какое большинство, и оно сформировано, в общем-то, я бы не назвал это даже партией, но...
Все может измениться.
Все может измениться. Я об этом же сегодня и пытаюсь говорить. Но, Михаил, если вы спросите меня, институциональные основы той управляемой демократии, переросшей за эти 25 лет, естественно, не единовременно. Естественно, вот я, например, не считаю, что Верховный Совет и Съезд народных депутатов был каким-то единым актором. Там действовало много разных акторов. И эти акторы были разрознены, и действовали каждый на своей волне. Это, кстати, во многом привело их к краху. С другой стороны, был актор как раз достаточно единый. Это был Кремль. И появился еще один важный актор, о котором сказал Виктор Леонидович, это силовики. Я хочу напомнить, что само это слово впервые в лексиконе русской журналистики возникло в ноябре 93-го года.
Хотя часть силовиков перешла на сторону Белого дома, и Очалов, и Баранников, они оказались в команде Хасбулатова.
И Баркашов не будем... в какой-то степени тоже был силовиком.
Но он был такой уж совсем маргинальный, а вот это были люди со связями, бывшие министры.
Тем не менее, они с обеих сторон играли свою существенную роль, более того, эта роль постоянно росла на протяжении всех последующих 25 лет. И сегодня, конечно, тот политический режим, который мы имеем, нельзя сказать, что он автоматически сложился 4 октября 1993 года. Но корни его, если вы спросите меня, находятся, конечно же, там.
Хорошо, что вы скажете? Победил ли действительно Ельцин и породил ли он путинизм современный?
Ну, он породил все недостатки современности, безусловно. Прежде всего, напомню, что на выборах 96 года выборы начались с того, что у Ельцина был минимальный рейтинг. А Думу, которую он создал, там победил Жириновский, а не тогда правящая демократическая партия.
По спискам,
вообще, в итоге. Вот. Далее, самое главное, что было разрушено правосознание. Если президент страны разрушает конституцию, отменяет два раза за свой срок, более того, приговаривает к расстрелу не только парламент, а съезд народных депутатов, который на тот момент был высшим законодательным, был высшим органом управления и власти в России.
Замечу, что ни один депутат не пострадал.
Да, именно потому, что, как рассказывал затем по телевизору, и это я сам видел, командир Альфы после отставки, что Ельцин приказал в Кремле расстрелять депутатов. Вместо этого он дал другой приказ – спасти депутатов. И под охраной Альфы все депутаты были выведены из здания, поэтому они не были расстреляны. Но далее, вы забыли уже, что Конституционный суд, который отрешил тогда Ельцина от власти после указа, он имел гораздо больше полномочий. Нынешний Конституционный суд – это, извините, фиговый листок для Конституции. То есть это было разрушено. И далее, вот это правосознание, что если глава страны ведет себя таким образом, это значит, что все могут таким образом вести. И чиновники, и силовики, и, так сказать, в регионах, и дальше, и криминалы, кто угодно. Вот отсюда пошла эта волна, которая потом захлестнула страну, и с огромным усилием ее до сегодняшнего дня удается как-то сдержать. Вот, то есть весь негатив, в котором мы сегодня живем, ну, даже та же самая Дума, которую многие из вас называют принтером, так сказать, взбесившимся, она вообще как бы не является по существу законодательным органом. Во-первых, она не имеет права контроля, что любой парламент в любой стране имеет. Создавать, например, контрольные комиссии и право расследования. Затем, естественно, вы знаете, как у нас пишутся законы и прочее. Это тоже результат. То есть никакого разделения властей не было. То есть либералы, которые стояли и уговаривали Ельцина, так сказать, привести этот кровавый расстрел, они всегда были, остаются либералами, либеральничают только по отношению к себе и к своим. По отношению к своим оппонентам они ведут самым свирепым образом.
Но либералы, они, конечно, звери, да?
Это вы сказали.
А коммунисты,
коммунисты всегда были коммунистами. Нет, коммунисты всегда были коммунистами. Напомню, что Зюганов за два дня до расстрела по телевидению призвал всех коммунистов выйти из Дома Советов и уйти с улиц. То есть совершил предательство по отношению к своей партии.
Зато много лет в Думе имеет представительство
хорошее. И это тоже результат того расстрела.
Хорошо.
А Василий можно Зеленков я вступлюсь за либералов, и раз уж меня представили здесь историком, проведу одну прозрачную параллель. Роль либералов здесь. Я думаю, что ведь в эти 25 лет мы часто слышали параллели с Веймарской республикой, между Россией и Веймарской республикой. Веймарская республика началась, как известно, с двух фактов. Поражение Германии в Первой мировой войне и второе, фактически уничтожение восстания в Берлине, которое организовали ультралевые силы и которые умеренные социалисты и либералы вынуждены были поддержать, хотя осуществляли это подавление брутальное не либералы. Его осуществляли те самые силы, которые потом пришли к власти уже в 20-е годы, особенно после смерти Эберта, и которые создали режим, который в Германии до сих пор в историографии называется «демократия без демократов». И это даже, кстати, какое-то время устраивало либералов, потому что они надеялись на то, что демократические процедуры работают, и вот даже люди, которые не разделяют демократических взглядов, участвуют в них, и республика сохраняется. Но потом мы знаем, как эта республика закончилась. Я не думаю, что конец этой республики полностью параллелен тому, что мы имеем сейчас. Скорее, у нас есть нечто среднее между Гитлером и Гинденбургом. У нас такой молодой, спортивный Гинденбург, вот, которому не нужен Гитлер. Но в конечном итоге русские либералы 25-летней давности и русские социалисты 25-летней давности заплатили своей субъектностью в этой истории. Они оказались в роли слабого актора, они оказались в роли зависимого актора, прежде всего от силовиков. И в какое-то время продолжалось еще их сотрудничество и союз с властью, но в последующие периоды он завершился тем, о чем мы прекрасно знаем.
Да, реплика потом, Виктор Леонидович.
Да, вспоминаю мой разговор с советником президента Станкевича после расстрела. Я говорю, почему так свирепо и кроваво? Ведь можно было интеллигентно хотя бы газами потравить, как собирались это сделать весной 93-го года.
Вы прям на предложили.
На что он ответил? Это акция устрашения. Теперь никто в регионах пикнуть не смеет. Вот так пикнули, что затем было две кровавых чеченских войны, которые тоже являются результатом совершенного переворота.
Да, Виктор Шенин, все-таки неизбежно ли в России вот этот ход по кругу, да, к авторитарному правлению? Ну вот от тоталитаризма Россия перешла к авторитаризму. Сначала такому вот мягкому, а теперь не очень мягкому.
Видите,
путинскому.
Я бы не хотел предстать здесь защитником Бориса Николаевича, но проводя параллель между 90-ми годами и 2000-ми годами, я должен сказать, что 90-е годы, или, если быть совсем точным, период с середины 80-х до примерно 93-го года был лучшим десятилетием в истории России, самым свободным, самым открытым. Когда открылись границы, открылись библиотеки, открылись спецхраны, открылись все то, что было заказано гражданам моей страны. Затем постепенно началось смещение в сторону авторитаризма. Я не случайно провел резкую грань по XX веку и XXI веку. Потому что в XXI веке последовательно, целенаправленно устанавливался все более авторитарный и жестокий режим. Причем особенно резкий скачок произошел после 2013 года, когда вновь на улице Москвы вышли тысячи или десятки тысяч демонстрантов, и могло показаться, что общество, народ имеет некоторое влияние на проведение политического курса. Именно с этого периода резко усилился репрессивный и карательный характер нашего государства. Поэтому, вообще говоря, конечно, Ельцин ответственен за то скатывание, которое мы получили после 93-го года. Но после 93-го года, как Василий правильно сказал, было еще много развилок и могли произойти изменения разного рода. Могло быть разыграно другое движение. Движение к демонтажу авторитарных построек. Вместо этого происходило ужесточение режима. В результате парламент превратился в то, о чем правильно сказал Виктор Аксенович. Это в основном собрание поднимателей рук за любые предложения из Кремля. Ликвидирована была возможность плюрализма, возможность разных вариантов развития. И я думаю, что главная задача сейчас заключается в том, чтобы каким-то образом, каким я не знаю, не беру на себя смелость сказать, но каким-то образом организовать и пойти по новой развилке.
Ну, в общем, развилки эти намечаются. Владимир Владимирович Путин нас порадовал сейчас, подписал пакет законов по пенсионной реформе, о которых он как-то так странно сказал, что большой пользы для бюджета не будет. В общем, вот такие новости из осажденной российской крепости. Спасибо. Я благодарю Виктора Шениса, Виктора Аксючица и Василия Жаркова. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.